Мы читаем «Труды Балисулама», страница 404, статья «Мир». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Статья «Мир».
Да, научное исследование — польза необходимости работы Творца на опытной основе. Он хочет убедить людей, по-видимому, людей с улицы, ты видишь, с какой стороны он обращается, научные исследования, то есть, по-видимому, к интеллигентным, обращается к разуму, к земному рационалу. И, а раз если это наука, значит, на опытной основе, потому что наука основана только на опытах, на том, что мы исследуем, проверяем, получаем данные, которые складываются в науку. Но о чем вся эта наука и весь этот опыт? О необходимости работы Творца. Это уже что с ним? Хочет связать небо и землю. Что стоит мне работать на Творца на научной основе? Интересно. Ну, давайте посмотрим. У меня сомнения. Так стоит читать эту статью. Потому что, смотрите, он просто идет ва-банк. Он говорит, я с научным подходом и только опираясь на опыт, сейчас докажу тебе, что ты должен прийти к тому-то, тому-то, к какому-то состоянию. Если мы поймем то, что он говорит, то, может быть, у нас появится подход к любому человеку. Что можно убедить любого, что выбора нет. Тем более в наше время, когда и страдания, и сама ситуация, тоже поддерживает то, что в конце концов мы должны уже разобраться, что, чем нам в жизни заняться. Давайте начнем.
«И волк будет жить рядом с агнецем, и тигр будет лежать с козленком, и телец, молодой лев, и вол будут вместе, и маленький мальчик будет управлять ими. И будет в тот день Господь снова во второй раз протянет руку свою, чтобы возвратить тех из народа своего, которые остались в Ассирии и Египте, в Патросе и Кушаеве, Айлами и Шинарке, в Хамате и на островах моря. И сказал раби Шимон бен Халафата, не счел Творец нужным дать иное благословение Израилю, кроме как мир, как сказано, и дал Творец силу народу своему, благословив его миром». После того, как в предыдущих статьях я пояснил общую форму служения Творцу, суть которой — не что иное, как любовь к ближнему, что практически можно определить как отдачу ближнему,
то есть вся любовь к Творцу — это любовь между ближними. То есть это одно и то же. Или равны, или одно после другого. Это не имеет такого значения, но для нас это так.
И можно сказать, что оказание блага ближнему является практической частью проявления любви к нему, и потому любовь к ближнему можно определить как отдачу ближнему, что наиболее близко к ее содержанию и призвано помочь нам не забывать о намерении.
То есть отдача ближнему ведет нас к цели природы, к цели нашего существования. Понятно? Нет вопросов. Есть вопросы? Да.
Здесь написано, и будет жить волк с агнецем. Когда это произойдет? Кому будет труднее жить, волку с ягненком или ягненку с волком?
О, учитесь, как вопросы задавать. Ты в последнее время задаешь.
Да.
Я рад, что такие есть у меня ученики. Но кому будет тяжелее? Каждому. В каждом из нас сидит и волк, и ягненок. раз уж ты спросил, то так. Это желание отдавать и желание получать. Желание получать называется ягненок, желание получать, отдавать ягненок, получать волк. То есть не может быть, чтобы чего-то не доставало. С одной, с другой стороны, волк знает, что он может наполнить собой себя только за счет ягненка. Ягненок боится, что волк его сожрет. Но волк знает, что без ягненка он жить не сможет. И ягненок знает, что он тоже не сможет продвигаться без волка. Не сможет. Он останется ягненком. То есть они не могут один без другого, и они не могут быть в то же время и вместе один с другим. И вопрос, как все-таки они между собой могут найти нечто такое совместное, называемое «и волк будет жить рядом с агнцем». То есть как желание получать и желание отдавать могут быть вместе. И вся наука Каббала говорит о том, как они проникнутся друг другом, получат друг от друга, чтобы именно в правильном сочетании друг с другом человек, который и собирает это сочетание, которое находится не в желании получать и не в желании отдавать, принимает обе эти силы как два ангела и сочетает правильно две эти силы, и этим выстраивает образ, образ Творца. Поэтому он называется Боре. Бо и Ре. Приди и узри, дословно, состоящий из получающих и отдающих сил. И что, что происходит, кроме ягненка и волка? Что он говорит?
И этот
тигр с козленком. Да, а еще и маленький мальчик будет управлять ими. То есть тот, кто все это организует.
Именно маленький мальчик?
Да. Все время чувствуешь себя маленьким.
Что значит маленький мальчик в нашей работе?
Человек. Человек во мне все время строится, выстраивает себя и весь мир вокруг себя правильным сочетанием двух сил — волка и ягненка.
То есть в состоянии катнут,
и волк будет рядом с агнцем, и тигр будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, и волк будут вместе, и маленький мальчик, то есть это разные уровни, уровни авиюта, и маленький мальчик будет управлять ими. Да. Что непонятно?
Здесь приводит пример.
Это средняя линия, которая находится между двумя правой и левой линиями на уровнях бет и далит, то есть третьей и четвертой стадиях. Он начинается именно с волка и агнцем, потому что предыдущие уровни не считаются желанием получать. Кетера хухма, там все еще нет вмешательства творения. Творение начинается с задебина и ниже. Поэтому он и говорит, что начиная с уровня волк и агнец и ниже, кто управляет всем этим правильным сочетанием? Маленький мальчик. Да.
Здесь совершенно другое дело. Он хорошо это начал.
Я некрасиво сказал об этом?
Не, правильно. Он говорит, живет волк с ягненком. Это же невозможно.
Что значит невозможно? Если маленький мальчик не будет ими управлять, значит...
Нет, он пишет здесь. Научное исследование пользы и необходимости работы Творца на опытной основе. Такого нет, не может быть. Нет. И потом он говорит, и волк будет
это с ягненком. Это я сказал? Что ты повторяешь за мной?
Нет, если покажет это какому-то постороннему человеку, он будет смеяться. Откуда ты это взял?
Что я сказал?
Но ведь это не научное исследование пользы необходимости Творца.
Он это делает.
Ну, если показать кому-то внешнему, это же... Даже я, когда сижу здесь и читаю, я говорю, что это такое вообще?
Так я же это сказал, первый. Посмотрите, что я делаю, это же дохлый номер. То есть беру и собираю то, что доказать невозможно. Опираясь на опыт, конечно, это невозможно. Так для чего он это делает? Он сам себе противоречит, он палкой в колеса вставляет. Я бы почитал псалмы, что-нибудь такое. Посмотри, на что он идет. Так давай посмотрим. Давайте дальше.
Строчка «И после». И после того, как убедились в правильности этого метода работы на Творца, мы должны проверить, основывается ли наша работа только на вере, без всякой научной основы,
сказали, ты должен отдавать, достичь отдачи, будь хорошим мальчиком, так далее, и тому подобное. И если я прихожу к этому только потому, что мне захотелось, если хочется, есть люди, которые чувствуют внутреннюю потребность отдачи, есть люди, чувствуют себя плохо, какие-то беды, и тогда просто приходят к проблеме, в чем смысл моей жизни. Или просто человек, который ничего не ощущает. И он тоже должен, на нем возложен какая-то обязанность достичь любви к ближнему. Вообще, все. Что он пишет здесь? Что это обязанность работать на Творца. Он не говорит, кто-то конкретный.
Или существует для этого также и опытная основа.
Или ты приводишь свои всякие внутренние претензии, или опираясь на опыт, опираясь на науку, опираясь на то, что все равно выбора нет. Все так вот выстроятся по трое вперед.
Что я и хочу доказать в этой статье?
Видишь, он тебе раскладывает все это опытное научное исследование на опытной основе, весь этот заголовок, он сейчас тебе разъяснил, что он имел в виду. Наглость, верно? Но, по-видимому, есть ему на что опереться.
Он пишет здесь, что такое доброе влияние на ближнего.
Согласно ближнему. То, что ближнему хорошо. Не то, что я думаю, что ему хорошо, и не то, что он думает, что ему хорошо, а согласно работе Творца, что лучше ради этого ближнего. Не соединив этих три точки, мы потеряны. Мне нужен я, Творец и ближний. Иначе я буду работать ради ближнего, я буду как бы его судить, или я буду работать с собой, и тогда я буду рабом своего собственного желания получать. Мне нужно еще что-то выше меня. Низший, высший и выше высшего. И тогда наверняка появляется правильная линия. Да.
Где я могу находиться в ближнем?
В последнем, в Творце. Есть я, есть ближний и Творец. Я нахожусь в Творце, чтобы правильно отнестись к ближнему и к себе самому.
Когда я нахожусь в нем, где же я?
Я нахожусь вне себя и вне ближнего.
А что происходит с моим я?
Это и есть мое я.
А что такое добрые воздействия?
То, что хорошо для ближнего, для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Потому что только это какое-то благо, кроме этого никакого блага нет. Откуда я это знаю? Потому что я беру его, принимаю его в виде цели. Насладить Творца.
А если ближний сам не знает, чего он хочет?
Не имеет значения. Что, ребенок знает, что он хочет? Я занимаюсь, забочусь о нем. Потому что я знаю, что он должен расти сильным, здоровым, умным и так далее. Я это делаю. Он ничего не знает. Если я влияю на кого-то, воздействую на кого-то, то он для меня ребенок. Он тогда меньше, чем я. Если я ему передаю «я отдающий», а он подверженный влиянию. То есть у него есть хиссарон, потребности, я ее наполняю. Как я к нему подхожу и чем я наполняю его наполнение своим наполнением? Я должен разобраться, найти в нем этот хиссарон, чтобы он был подобен моему наполнению. Я не могу дать ему хлеб, если ему молоко нужно. Это первое. А второе, я должен разыскать в нем хиссарон ради него самого, то есть, чтобы он продвигался к Творцу. И я нуждаюсь... Мне нужно объединиться с ним, с ближним, и вместе с ближним прийти к связи с Творцом. Я должен, другими словами, быть причиной связи ближнего с Творцом. И таким образом я его наполняю. Потому что чем я вообще его могу наполнить? Я наполняю кого-то? Кто я такой? Я источник света. Это называется «я наполняю его», если я привожу его к слиянию с Творцом. И поэтому не может быть без этих трех составляющих. Да.
Как я могу взять потребность ближнего, хисарон его, у которого есть вообще потребности в чем-то совершенно другом?
Вот это он и собирается нам доказать, что это самое необходимое для всех. Что он говорит? Что необходимость в работе работы на Творца. Необходимости пока, он не поставил никаких ограничений, что это кому-то, для чего-то, как-то. Нет. Продолжим.
Строчка в начале. В начале, конечно, я должен хорошо представить саму тему. Кто он, который принимает нашу работу? Я не любитель формальной философии и ненавижу любые виды исследований, проведенные на теоретической основе, и, как известно, большинство людей моего поколения согласны в этом со мной, потому как слишком многое испробовали мы в этой области. И известно, что если основа шатка, то при малейшем движении рухнет все здание. И поэтому я не пишу здесь ни одного слова, не прошедшего проверку опытом. Начиная с простого осознания, по поводу которого нет разногласий, далее продвигаясь и получая доказательства аналитическим путем, путем разделения на составляющие, и до познания самых возвышенных объектов. Учитывая это, пойдем путем синтеза, путем объединения и взаимодействия таких методов, как аналогия, сравнение и практика, и покажем, каким образом простое осознание позволяет подтвердить работу Творца на практике.
Пока только обещание. Мы в больших сомнениях, мы хотим проверить, что получится со всего этого, потому что мы сами тоже хотели бы добраться до доказательств. Как можно доказать самим себе и любому человеку в жизни, близким, дальним, родственникам, что стоит заниматься работой Творца, то есть быть в отдаче, в объединении, в поручительстве, в интегральности, о которой мы говорим. И посредством этого мы нуждаемся в этом. А иначе что-то неправильно. Да.
Скотт из Англии спрашивает, какие научные результаты?
Я пока не знаю ничего. Мы идем вместе со статьей. Я в первый раз ее читаю. Может, ты когда-то сколько-то раз ее читал? Я первый раз читаю статью. Вопросы только о том, что мы прошли. Вопросы об этом. Если об этом, я отвечаю. Если нет, в следующий раз не дам тебе спросить. О статье? Пожалуйста.
Спасибо, что вы дали мне слово. Я хочу что-то сказать и потом об этом спросить. То, что здесь приведено, пророк Ишаяу говорит о конце исправления, когда сильный не будет использовать слабого.
Да.
Можно оставить открытую дверь, не придут те воры. Это конец исправления. Согласно тому, что я учил. А сейчас... Тут есть любовь к ближнему, это в основе всего лежит любовь к ближнему. И прежде я хотел спросить вопрос, но мне не дали. Вы говорите искать ненависть. Я не понимаю, какая связь между этими двумя вещами. Он говорит искать здесь любовь к ближнему, ну, в продолжении. И это является основой всего. Итак, я прихожу к любви к Творцу.
О чем вопрос? Я все еще не услышал.
Почему я должен искать ненависть?
Я не знаю, какой ненависти здесь говорится.
Нет, вы сказали это...
Когда?
Я не говорил об этом здесь
вообще. Я не говорил об этом здесь совершенно, и поэтому я не хотел дать тебе задавать вопросы, потому что ты запутался между уроками. Дорогой, извините. Где здесь написано о том, что задаете вопросы? Вот в этой статье. Где об этом сказано?
После того, как я прояснил в предыдущих статьях общую форму служения Творцу, сути которой как любовь к ближнему, что практически можно определить как отдача ближнему. И можно сказать, что оказание блага ближнему является практической частью проявления любви к нему. И потому любовь к ближнему можно определить как отдачу к ближнему, что наиболее близко к ее содержанию, призвано помочь нам не забывать о намерении. Намерение, чтобы мы достигли любви к Творцу.
Ну хорошо, правильно.
Поэтому я и спросил, как ненависть ведет к этому?
Не написано здесь о ненависти. Если ты не учишься как положено, то я не хочу даже слушать. И поэтому я не дал тебе вопрос. И в другой раз будь осторожен. Задавать вопросы только по теме.
Я же спрашивал по теме.
Здесь нет слова ненависти, поэтому не надо.
Да, но здесь любовь, обратная ненависть.
Это уже, это называется философствование. Это называется учить одно из другого. Нет, так мы не учимся, все, точка. Учись, пожалуйста, так же, как мы. Иначе я не дам тебе больше возможности спрашивать. Вот еще один, давайте проверим. Ты знай теперь, что будь осторожен. Почему? Надо учиться. Где-то ты учился, там у каких-то мудрецов. У нас это так. Вот у нас так принято.
Он пишет, что не нашел в мире кли, который удерживает благословение. С вашего позволения, маленький пример. Вчера была передача «Эффект бабочки».
Секундочку. Это не он говорит. Это не он. Это сказал Раби Шимон.
Да, Раби Шимон, он приводит его, цитирует его.
Но это не то, что... Это не факт, который он тебе приводит, что Творец нашел, что мир как благословение для Израиля. Нет. Он привел это как... Воспользовался это для чего-то.
Вопрос. Мир. Да, мы говорим, это что-то как высокая цель, а не как клик.
А я не знаю. Не знаю.
А что имеется в виду?
Мое намерение через месяц после того, как мы закончим эту статью, может, я пойму, о чем здесь идет речь. Пока, сейчас я не хочу философствовать.
Не философствовать, вопрос.
Да не вопрос, я еще не изучал это. Вы что, не понимаете, как надо начинать учиться? Я пуст, я ничего не знаю. Я это подчеркнул в заголовке, это... научное исследование на опытной основе. Я занимался наукой. Опыта мне тоже нет недостатка в опыте. С обычной жизни. О чем? О том, что стоит работать на Творца. Я не знаю, как он собирается это доказать. У меня один большой вопрос. Ты вдруг начинаешь разглагольствовать. Я не знаю. Я не хочу ничего знать. Я хочу идти вместе с ним. И хочу посмотреть, как он может мне доказать, что стоит работать на Творца. Что значит «стоит работать на Творца»? По-видимому, это работа с ближним, отдача ближнему. Для того, чтобы объединиться с ближним, быть в поручительстве, во взаимности, в интегральности, о чем я упомянул. Это для нас очень важно, потому что мы хотим передать поручительство всем. Необходимость в поручительстве, может быть, отсюда мы сможем научиться, как он убеждает и самих себя, и других. Пожалуйста.
Можно спросить?
Да.
Он говорит здесь о форме исследования, то есть из опытной основы. И он говорит из простого осознания, с которым никто не спорит, можно установить высшую тему, и можно доказать аналитическим путем, путем синтеза.
Да, сверху, снизу, вверх, да. Но я не знаю пока еще, что он именно будет говорить. Для чего мне забегать вперед? Наоборот. Насколько я как бы не понимаю ничего, я в состоянии воспринять... По-новому? Да.
Контрасты и противоречия управления. Любой здравомыслящий человек посмотрев на окружающую нас действительность, найдет в ней две противоположности. Когда мы смотрим на творение с точки зрения его существования и выживания, то бросается в глаза постоянное управление, глубина мудрости и степень талантливости, которого поражает воображение как в отношении всей действительности, так и ее частей. Возьмем в качестве примера существование человеческого рода. Любовь к детям и наслаждение быть родителями является главной причиной рождения детей. И причина этого весьма основательна для того, чтобы вся порожденная ею система отлично справлялась со своей ролью. Капля носителя естества отца помещается природой в безопасное и с великой мудростью созданное для зарождения жизни место, где изо дня в день в точной мере получает все необходимое, и природа позаботилась также и о создании удивительной колыбели в чреве матери, где никто не сможет причинить вреда новой жизни, и ухаживает за ней с мастерством художника, не оставляя без присмотра ни на секунду, пока новая жизнь не наберется достаточно сил для выхода в наш мир. И тогда природа дает ей на короткое время силы и мужество, которых хватает для разрушения стен, окружающих ее. И тогда, как опытный герой, привыкший к битвам, она рушит преграду и появляется на свет. Но и тогда природа не отворачивается от нее, как милосердная мать заботливо передает ее преданно любящим отцу и матери, которым можно доверить теперь заботу о новой жизни, и которые будут опекать ее все время, пока еще слаба она, до тех пор, пока не подрастет и не сможет заботиться о себе сама и обходиться собственными силами. И так же, как и о человеке, природа заботится обо всех видах творения, животных, растениях и неживом уровне творения, и делает это разумно и милосердно, чтобы обеспечить и само их существование, и продолжение рода. Однако, если посмотреть с точки зрения получения необходимого для выживания и приспособленности к существованию в этой реальности, то бросается в глаза беспорядок и большая путаница, как будто бы нет никакого управляющего, никакого надзора, и каждый делает то, что хочет, и каждый строит собственное благополучие на несчастье другого, и грешники набрали силу, а праведники попираемы из жалости. И знай, что это противоречие заметно любому образованному и чувствующему человеку, занимало человечество еще в древние времена, и существовали многочисленные методы, оправдывающие эти два противоречия в управлении природой, существующие в одном мире.
То есть со стороны природы у нас есть чудо. Система работает, все так сделано, насколько мы понимаем. Но по мере нашего понимания мы видим, что все просто подогнано один к одному. Причина, следствие, связи между неживым, растительным, животным, людьми, сверху вниз, снизу вверх, во все стороны. Все живут подобные один к другому, все замкнуто. Замечательная система. Как человек рождается, как все готово. Любовь родителей подготовлена, они заботятся о нем. Для того, чтобы развиться до чего-либо. Любой вид живой, неживой, растительный, животный, не имеет значения. Природа заготовила все замечательно. А потом, для того, чтобы существовать для чего-то, мы не знаем для чего, это существо находится в страданиях, под давлением окружения, все время в войне с самим собой, с окружением. И все это из-за отношения природы, Творца, неважно, как мы назовем, все это отношение очень путает нас. Все помнят, как было хорошо у мамы, Все заботились обо мне, все делали. Я веселился, мне все прощали. И полиция, и государство, родственники, близкие относились как к ребенку. Растет. Хорошо, пусть растет. Немножечко так выправляли, но в то время как человек вырастает, и ему надо что-то с собой делать, вот тогда начинается «я вдруг всем должен», «все на меня давят», «все требуют», «кричат». Начинается война за выживание. Почему? Раз уж природа так заботилась обо мне, чтобы я встал, так почему не заботиться дальше? Или мы должны увидеть в этих взаимоотношениях тоже нечто особенное, за счет, что таким образом заботятся обо мне, ну, определенным образом, не знаю. Но вот это раздвоение, вот это очень изменяющееся отношение, и мы видим в своей жизни, лет 18, ну, сегодня, может быть, это в 30-35 лет, пока немножко люди взрослеют. Но ты должен уже выйти в жизнь, заботиться о себе. Ты не хочешь? Ты хочешь, как бы, что-то показывать против папы и мамы, но под их зонтиком, ведь ты все еще маленький, да? Но ведь это не идет, не работает. Да. Центр Хулон.
Доброе утро. Он здесь пишет о зародыше. И он говорит, что управление дает силу и героизм капли, которая позволяет сломать стены и преграды. Как мы знаем, зародыш в материальном мире, когда на него оказывается давление, он начинает выходить наружу. И здесь отмеренное время, как он пишет здесь. И когда этот зародыш может сломать преграды и выйти наружу. То есть, чувствую, Рав, что есть давление на Бней Барух, на мир, лично на меня. Есть огромное давление сейчас на нас. Что мы можем сделать для того, чтобы сломать стены, разбить преграды? Я чувствую, что время буквально работает против нас.
Ребенок для того, чтобы содержать себя, он сжимается в одну силу, собирая силы только для того, чтобы выйти. Только для того, чтобы выйти. Мы должны сделать подобное действие. Мы должны сжаться все вместе, только для того, чтобы выйти. Вот и все. Давление, которое ты чувствуешь, это и есть родовые схватки. Так прорвись наружу. И прорыв происходит за счет объединения. Все продвижение только к все большему объединению, все более сильному. Этим и измеряется каждая ступень. И количественно, и качественно. О количестве ты не хозяин. Ну, почти, может быть, распространение может пару процентов добавить. Главное — это качество. Здесь ты хозяин, здесь ты можешь объединить всех вместе, чтобы все вместе и стали этим единым зародышем. Если могут быть вместе, то это называется рождением. Что называлось, что фараон управлял? Он разделял. Что значит «убежали от него»? Убежали, чтобы объединиться. Вот и все. Это и называется рождение. Да. Ну, другой возьми микрофон.
Объединение, о котором вы говорите, оно между товарищами в группе или также в распространении? Где та самая сильная работа, которую мы должны сделать?
Самая сильная работа, которую мы должны сделать. Ты, наверное, не слушал вчерашний наш утренний урок.
Слышал.
Я вчера с утра говорил об этом. 90% наших усилий должны быть направлены на наше объединение мировой группы. Да? Из центра каждой из групп, где ты физически находишься, собрать, сплотить группу, затем сплотить все группы. И на это 90% наших усилий. 9% оставшихся наших усилий — это отдача и воздействие на Израиль, тем, у кого нет точек в сердце. И 1% — это работа с миром. Это более-менее так нужно поделить усилия.
То есть энергию, которую я должен вложить в данный момент, это в объединение Бней Баруха?
Да, меньше рассеиваться. Это все меняется. Мы сделали... Мы много делали действий по рассеиванию кампуса, движение поручительства. Не то, что мы это отменяем, нет. Но мы должны больше вкладывать, ну, скажем, внимание. Именно сердце вложить в объединение между нами. То есть я не говорю о времени, я говорю о внутреннем усилии. Ты идешь давать лекции, ты раздаешь газеты, ты выполняешь действия. Физические действия тебе нечего делать в группе, ты делаешь их снаружи. Но когда ты идешь наружу, чтобы выполнять действия, сердце твое должно быть с группой. Внутреннее усилие, 90% внутреннего усилия должно быть направлено на концентрацию, на соединение товарищей. А время свое ты делишь так, как по общим планам, по общей программе. Может быть, как раз, что ты должен именно в другое время вложить большинство своего времени. Я здесь имел в виду о том, о чем заботиться. Как ты и сказал. Что ты спросил?
Я стараюсь все время выяснить для себя, где я должен вкладывать свою энергию.
Энергия, не знаешь, что такое энергия?
Ну, усилие.
Усилие какое? Духовное или физическое?
Внутренняя работа, я понимаю.
Внутренняя работа — это работа в группе, точка. Внешняя работа — это работа так же, как ты ходишь на свою работу. Работаешь там плотником, ты после своей работы идешь, скажем, дать лекцию, там, не знаю, в тюрьме или в каком-то клубе. Так вот. Почему ты это делаешь? Ради общего исправления мира. Где твое основное усилие о том, о чем ты главным образом заботишься? Мое отношение, мое объединение с товарищами.
Это понятно.
Отлично. Да.
Эдик из Минска спрашивает, как определить, достигли ли мы достаточной силы во внутренних и внешних усилий относительно исправления 90%, чтобы мы могли распространять дальше внутреннюю силу?
Нет, поэтому я и сказал, то, что нам недостает, распространяя наружу. Мы приложили усилия для того, чтобы отдавать наружу. Мы много что раздали, создали курсы. И в нашем обращении наружу недостает силы объединения. Силы объединения, как объединенной группы, как единого тела. Этого недостает. И поэтому сила света, сила Творца через нас воздействует очень слабо. Мы должны позаботиться, чтобы мы уподобились, чтобы мы были объединены, были бы вместе. И тогда, согласно подобию свойств, сил через свет через нас подействует на всех. Мы являемся недостаточным переходником между высшим светом и внешним, тем, что снаружи. А именно это, быть переходом, является нашей функцией, поэтому в это нужно вложить 90% усилий. А оставшиеся 9,1% на другое. Ну, это приблизительный пример баланса сил. Да.
Есть вопросы о конгрессах, а также о решении ООН. Можно спросить по поводу решения ООН. Из Петахтиквы спрашивают. Сегодня с преобладающим большинством в ООН Палестина была принята как государство-наблюдатель. И Абу Мазен сказал, что это последний шанс для мира, и поспешил обвинить израильтян в убийстве невинных граждан. Что должно произойти, чтобы здесь был мир, и вообще возможно ли это?
Мир возможен. А произойти это может только за счет нашего объединения. Ничего в мире не изменится к лучшему, все будет катиться к худшему, если мы не принесем исправления. А исправление возможно только в объединении между нами, потому что через нас Высший Свет действует в мире, в общем кли, и исправляет его. И поэтому все обвиняют Израиль. Если там остались 9 против и 40 воздержавшихся, так это временно. Ты придешь к временам, когда весь мир, все 100% стран будут против тебя. И тогда они скажут, что так же, как мы в свое время когда-то проголосовали за создание Израиля, мы сейчас проголосуем против и отменим страну. Мы приняли, мы и отменим. Этот опыт не удался. Евреям лучше, и всему миру лучше, чтобы они жили среди всех. Они и так хотят разбежаться. Они не могут там найти себя ни между собой, ни с соседями. Соседи хорошие, видишь? Все соседи, и весь мир показывает, что ты плохой. Ну так надо разогнать этот народ, разогнать эту страну. Идите ко всем чертям. Дадим вам там в Гренландии какое-то место, какой-нибудь айсберг, сидите там. Вы можете везде устроиться. Ну, серьезно. В чем дело-то? Но если ты на самом деле хочешь остаться на своем месте, и ты считаешь, что есть этому оправдание, ты должен доказать и себе, и остальным. Ты видишь, как Творец поместила тебя относительно всего мира, ты должен показать, что они нуждаются в тебе, что они нуждаются в стране Израиля, им нужен народ Израиля здесь, в стране Израиля. Ты посмотри, как мы стоим против всего мира. И я тебе обещаю, все эти голосования в ООН идут в ту сторону, о которой я говорю, и никто не сможет ничего сделать. И американцы, и все будут за. И остается тебе только одно — нейтрализовать их отношения. Потому что они говорят правильно. Они все внутри чувствуют, что ты именно от тебя исходит какая-то плохая сила в мир. И поэтому тебя ненавидят. Как Баля Сулам говорит, что ненависть раньше всего. Почему ненависть? Потому что она заложена в природе. И тебе нечего с этим делать. Ты должен исправить разбиение, этот ущерб. А ты не исправляешь, ну так что ты хочешь? Чтобы было другое отношение? Какое отношение имеет наш представитель в ООН? Кто-то проголосовал так, кто-то голосовал по-другому. Весь мир будет катиться к состоянию, что он будет обвинять тебя во всем и захотят уничтожить страну, государство Израиль. Пока в самом ООН не будет принято решение уничтожить государство. Почему нет? Ты думаешь, они не согласятся с этим? Еще как? У тебя нет места в этом мире, если ты не несешь исправления. Отдающий килим находится в получающих килим для того, чтобы исправить их, для того, чтобы передать им свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы стать светом народом. А ты это не делаешь, ты не являешься правильным переходником между высшим светом и всеми килим, то, что называется «все народы». Так для чего? Ты только для этого существуешь. Это написано во всех твоих источниках. Они еще сами найдут все наши книги и тебе скажут, посмотри, что написано. Мы не правы. Тора ваша не права. Мы видим, что там это написано. Если ты не можешь все это соблюдать, здесь же написано, что у тебя нет права на существование. Вот так. И поэтому мы закрываем этот проект, это государство Израиль. Да, Хайм.
Очевидно, много товарищей во всем мире слышат, что мы должны объединяться все больше и больше, все группы в мире и в Израиле, и на выходных днях в Нью-Йорке, и все члены виртуальной группы в Нью-Йорке, они собираются на особое мероприятие, они будут с нами на семинаре в шаббат, поэтому подумайте о них, они сильно просят нашей поддержки.
Действительно, очень особое мероприятие. Я очень благодарен Майк Келлоку и всей нашей команде, которая занимается Learning-центром. Мы должны их поддержать, насколько это возможно. Это очень серьезное предприятие. Посмотрите, какой пример, когда один человек его создал, поддерживает, строит на протяжении всех этих лет. Действительно, очень дорогой наш товарищ, много ему сил. Молодчина. И мы должны каждый, кто как может участвовать, пусть участвует. Я со своей стороны могу дать все, что они от меня захотят. Да.
Есть десятки тысяч учеников, которые учатся по телевидению, и они чувствуют себя, что они не связаны с группой. Они слышат, что вы сейчас говорите, что единственный путь решить проблему — объединиться с нами. Они не объединены с нами, они смотрят урок по телевидению, и у них нет связи.
Если они вместе с нами находятся в объединении через телевизор или на наших уроках, на следующей неделе, во вторник могут прийти в Бенейне Ума в Иерусалиме или приходить на наши большие конгрессы. Скажем, в январе мы делаем снова встречу там на ферме Антилопской. Где он сейчас? А, вот он сейчас в Хорватию улетел. Да-да, мы готовимся в январе, в середине января поехать на юг. Сделать вечер, сделать конгресс объединения. Там будет открыто для всех. Всем, кто вместе с нами, даже на утренних уроках, даже те, кто не появлялся здесь ни разу, пусть приезжают. Если человек посещает наше мероприятие, то он с нами и объединяется, он может заботиться об объединении. Пусть принимает участие. Да, Бенце.
По поводу формулы 99,1%. Если я чувствую у себя, что у меня обратная формула 90%
распространения... Да нет, я говорю о внимании.
Да, я и говорю о внимании. 90% я вкладываю в распространение, а не в объединение. Как мне изменить эту формулу?
Это неправильно то, что делаешь. Ты должен посвятить им маленькую ветвь объединения, которая в группе, иначе это не сработает. Ты должен учиться на примере высшего и нижнего. Выше в миллиарды раз больше, чем нижний, как песчинка относительно полного мира и Вселенной. Поэтому я это еще мягко сказал, 90% посвятить нам, потому что мы высшие. Относительно Израилю, живущим в Израиле, 9% и еще 1%. Это отношение должно быть намного более радикальным. Это отношение между ступенями. И поэтому, если мы не приложим наше внимание на это, то у нас не будет успеха.
Это действительно против природы. Чем человек занимается, там находятся его мысли, то как это может быть?
Он должен объединить одно и другое. И знать, что ничто не поможет в его распространении, если он на самом деле не будет в полном объединении. Объединение должно быть такое, чтобы он пробился через крошечное отверстие в распространении. И на этом закончим.
Спасибо. И сообщение «Сибирь объединяет мир», дорогие друзья. Мы приглашаем вас на Международный конгресс объединения. Лекции с Равом Лайтманом, танцы, песни, вечера знакомств, много тепла. Строим будущее вместе. С 7 по 9 декабря в Новосибирске. Подробность и запись на Кабинфо. Вечер объединения 4 декабря в Дворце нации. Все собираются в 6 часов и перейдем к короткому клипу о этом событии. Ицик, что? Ой-ой-ой. Мы ожидаем большое событие. Какое событие? В Иерусалиме, Ицик. Что? Ехать в Иерусалим? Ицик, я сказал, тебе будет огромное событие. Послушай, пока это не загорится, на самом деле, я никуда не пойду. Ицик! 3500 человек со всей страны. Ты думаешь, что это не зажжется? Вечер объединения во Дворце нации в Иерусалиме во вторник, 4 декабря, в 6 часов вечера. Зажигаем свет вместе. Подробности запись 1-700-109-209 и на сайте Capture. 88-й, на станцию есть возгорание. Мы отменяем, мы на пути к огромному возгоранию. Let your heart speak. Let your heart listen. Shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean. Together we're drawn in, I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is why. Together as one.